В середине января премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о создании национального парка Берингия. Цель – сохранить уникальные ландшафты Чукотского полуострова, его термальные источники, памятники древних культур эскимосов и чукчей, не говоря уже о биологическом разнообразии. Образование парка Берингия проложит путь к созданию первой российско-американской охраняемой природной территории. Обо всем этом Наталье Тереховой рассказал координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стешов.
Эта территория отчасти уникальная, достаточно богатая, поскольку вообще Берингийский сектор отличается максимальным биоразнообразием в Арктике на севере планеты. Очень много эндемичных видов, очень много чего реликтов осталось с плейстоценовых времен. Ну и, в общем, самые, наверное, представительные списки там и птиц, и растений, и насекомых, прочих животных по Арктике именно из этого региона. Ну и вот Чукотский полуостров, в частности, там ценнейшие участки, и со всем этим, что я назвал, и уникальные и редкие достаточно растительные сообщества, и типичные для Чукотки, крупные птичьи базары, крупные концентрации моржей на берегу. Медведи белые тоже используют, сохранилась еще популяция снежных баранов, местами чукотский подвид тоже такой немногочисленный. Ну, плюс морские млекопитающие, там, кроме моржей, там, киты прибрежные воды активно используют, и серый кит, и гренландский, и белуха. Ну, в общем, все там бурлит, закипит.
Ну, а какие-то последствия изменения климата ощущаются сейчас в тех краях, на ваш взгляд?
Да, конечно, ощущаются. Не сказать, чтобы так еще совсем уж серьезно, но это в основном проявляется. Хоть там и отмечают, да, и некое таяние мерзлоты, раньше начинают все оттаивать, раньше заболачивается. Но главное дело, это вот на севере, там сокращение резкое летнего, так скажем, ледового покрова у арктических берегов Чукотки. Это в последние годы привело там к довольно таким заметным изменениям в распределении поведения белых медведей. То есть если раньше летом их там, ну, в такой период встретить было весьма затруднительно, они все, так сказать, на льдах ходили, то сейчас, поскольку летом, в начале осени льда, в общем-то, нету, часть какая-то со льдом оказывается далеко от берега, остальные вот оказываются на берегу, ходят там, значит, пытаются добывать пропитание, в том числе и на всяких помойках в окрестностях и непосредственно в поселениях. Но это все создает некие проблемы, угрозы, в общем, как для людей, так и для медведей. Но вот мы там как раз с этим работаем, тоже по смягчению, предотвращению всех этих конфликтов. Ну и с моржами то же самое. Картина их перемещения, миграции, лежбищ изменилась. То есть там вот на арктическом побережье, собственно, особо крупных лежбищ, там, скажем, в конце прошлого века, в общем-то, и не было. Поскольку они тоже, в общем, если есть лед, то они держатся на льду, и не надо их берега. Вот. А тут льда нету вблизи мест, где они в основном кормятся. И стали формироваться очень крупные лежбища, где собирается там, ну, вот на мысе Сердце Камень, там, в позапрошлом году там более 150 тысяч моржей лежало, было лежбище длиной несколько километров.
Ой, да что вы, ну это какое-то фантастическое, наверное, зрелище, да? Просто все усыпано.
Ну, в общем, да. Причем там уже холодная погода, и там их разглядеть не всегда можно, потому что такое скопище животных так сильно парит, ну, животное теплое, то, значит, там все это окутано туманом, который происходит от них самих. Такая фантастическая картина. Но это и медведи туда привлекает, и, соответственно, некую опасность для животных создает, поскольку люди все-таки там на них охотятся и прочее. Но у нас тоже вот есть там специальные программы, всякие занятия по охране этих лежбищ. Мы там два памятника природы еще, значит, организовали в местах таких скоплений. Вот этот мы Сердце Камень, к сожалению, в парк не вошел, но мы будем продолжать работу.
Извините, он называется Сердце Камень, да?
Да, Сердце-Камень.
Я так еще поняла, что, в общем, создание этой территории – это еще начало создания большой территории охраняемой, которая будет совместной, да, она как бы будет управляться совместно. Это российско-американская, да, как бы идея?
В общем, да, тут два таких направления. Вообще вся эта идея, которая уже 23-й год пошел, да, вернее, 23-й год прошел с того момента, когда были первые попытки создать этот парк. Ну да, задумывался он, в принципе, как какая-то трансграничная охраняемая территория совместно с Соединенными Штатами. Но тут, видите, как, у нас есть, так сказать, несколько трансграничных таких территорий, там с Финляндией, с Китаем, с Монголией, там немножко другое дело, это как бы охраняемые территории, но прилегающие друг к другу, да, разделенные государственной границей, они создают такую вот единый конгломерат, и там у них будут совместные программы, совместные мероприятия и так далее. Здесь как бы немножко по-другому, поскольку все-таки разделяет Берингов пролив и прочее акватория. Но, тем не менее, что-то, да, вот предполагается. Очень непонятно, как все это, собственно говоря, будет называться и как функционировать. Вот об этом сейчас активные там переговоры идут, там пишется Memorandum of Understanding. Ну, то есть, с нашей стороны, вот этот будет парк в Беринге и с американской Беринг Лэнд Бридж, Nature Reserve, и памятник природы Кейп Крузенштерн на Аляске, которые существуют уже. Но, очевидно, какая-то будет, так сказать, в первую очередь, скорее, так сказать, координация по слежению за обстановкой окружающей, по каким-то, может, регуляционным мероприятиям в плане там судоходства в проливе, по слежению, мониторингу за состоянием экосистем с двух сторон и так далее. Но это как бы сейчас в процессе. Ничего толком сделать было нельзя, пока парка-то нету. Ну, сейчас вот. Ну, я еще должен сказать, что, в общем-то, до функционирования активного еще какое-то время пройдет, потому что это у нас, значит, подписано постановление о создании парка, еще где-то проходит обычно как минимум несколько месяцев до создания учреждения самого, когда назначается директор, открываются счета там и все такое. Но тогда уже можно будет что-то активно делать. Но я знаю, что представители нашего министерства вот осенью вместе с National Park Service активно обсуждали это. Ну, во всяком случае, да, что-то будет там такое совместное.
Ну, это, конечно, очень интересно. Интересно еще и то, вообще будет ли какой-нибудь экологический туризм развиваться, я имею в виду на российской части.
Естественно, естественно. Планы есть такие, но он там существует в таком несколько зачаточном виде. Это в основном судовой туризм, то есть круизные суда. Хоть не так уж много, но тем не менее, все-таки там регулярно заходят на эту территорию. Там же какая ситуация, там почему, собственно, национальный парк долго так не создавался, потому что там существовал, ну, сейчас пока еще, как бы, сейчас такая переходная ситуация, там природный парк регионального подчинения, часть этой территории занимает. Но это как бы вместо него, то есть он будет упразднен, да, национальный вот существует. Ну, и поэтому там есть уже, в общем-то, и люди, которые, очевидно, будут продолжать работать в национальном парке. И, в общем, зачаточный такой туризм там существует. Ну, это в плане таком судовом. Но там это оптимальный способ, потому что у них сейчас будет, конечно, задача там хоть какую-то инфраструктуру туризма создать. А так у нас там и в системе зонирования предусмотрена, так сказать, территория развития экологического туризма и так далее. Ну, вот сам понимает, сложность какая для большинства россиян, например, все-таки место далекое, дорогое.
Там, конечно.
Европейцы, которые в большей степени могут себе это позволить, у них есть выбор Аляска или Чукотка. Ну, соответственно, из-за соображений инфраструктуры и прочего комфорта чаще выбор падает на Аляску. Хотя есть там у нас уникальные памятники эскимосской культуры, помимо живой природы, вот в районе Синявинских проливов на острове Рокам-Чичен, там знаменитая китовая аллея, такая аллея из челюстей кита, в общем, аналогов, которой в мире нет. Ну, в общем, там в комплексе все на самом деле очень интересно.
А кто эту аллею вообще создавал? Это кто, местное население?
Ну, это как уже какое-то количество изрядное веков прошло, но это коренные жители, да. Там же на побережье когда-то преобладало эскимосское население, потом они так были сильно потеснены чукчами. И это все остатки их вот такой вот морской культуры, то есть предположительно это все там где-то ритуальное значение, где-то все как навигационные знаки использовалось. Ну, в общем, там все побережье буквально во всяких вот достаточно древних памятниках, стоянках, вот все это там из китовых ребер, челюстей, там такие конструкции, типа Стоунхеджа, только в костяном исполнении. Там, конечно, объектов много, территорий много, там очень интересные всякие гидротермальные объекты, горячие источники с уникальными там растительными группировками. Ну и вообще так захватывающе бывает, особенно в какое-нибудь зимнее время, там можно местами поплавать под падающим снегом.
Михаил Стешов, координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики Всемирного фонда дикой природы.